Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Все равно не заставил всех встать. Мир вам, братья и сестры! Мы понимаем, что наше сердце, оно всегда приготовлено к тому, чтобы, по крайней мере, должно быть приготовлено к тому, чтобы славить нашего Господа. Независимо, где мы находимся, в каком месте или в каких обстоятельствах, если мы верим в Господа нашего Иисуса Христа, если мы стремимся жить для Него славы, мы в любых обстоятельствах способны Его славить. И самое интересное, что христианин в любых обстоятельствах способен видеть Господа Иисуса Христа. Видим ли мы Его сегодня? Видим ли мы нашего Спасителя, нашего Искупителя? Может быть, воочию такими нашими физическими глазами мы не видим Его и тени, как Он передвигается, но духовными глазами мы в своей жизни должны замечать Его действия. Сегодня я хочу поделиться с вами таким размышлением и текстом Священного Писания, которое записано в Евангелии от Марка в 11 главе с 1 по 11 стих. «И когда они приближались к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, на склоне горы Масличной посылает он двух из учеников своих и говорит им: «Идите в селение, которое напротив вас, и тотчас при входе в него найдете осленка привязанного, на которого ничто никто из людей не садился. Отвяжите его и ведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, скажите: он нужен Господу, и Господь тотчас же вернет его сюда». И они пошли и нашли осленка, привязанного к воротам снаружи на улице, и отвязывают его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Для чего вы отвязываете осленка?» Они сказали им так, как сказал Иисус, и те отпустили их. И приводят осленка к Иисусу, и кладут на него одежды свои, и он сел на него. И многие расстилали по дороге одежды свои, другие же ветви, срезав их в полях, и шедшие впереди и следовавшие за ним восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословен грядущее царство отца нашего Давида, осанна в вышних». И он вошел в Иерусалим, в храм, и обозрев все, вышел, так как час уже был поздний, в Вифанию с двенадцатью». Такие вот события евангелист Марк описывает фактически за пять дней до того, которые происходили до того, как распяли Иисуса Христа, и за неделю, как Иисус Христос уже воскрес. Живя на этой земле, мы много слышим таких, может быть, цитат или фраз, которые, может быть, нас чему-то учат или чему-то наставляют. Ну, может быть, это какая-то мирская какая-то мудрость или что-то еще, но какой-то здравый смысл в этом все равно присутствует. И, может быть, вы слышали такую фразу: «Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Слышали такое? Слышали. Ну, это из сказки. Сказку читать вам не буду. И в жизни нашей бывает часто похожие ситуации. Куда идти, мы не знаем, что нам делать, тоже не знаем. И вот мы стоим такие на распутье дорог и думаем, какой же следующий шаг нам нужно сделать, какое решение принять, что нам нужно сделать для того, чтобы сделать это хорошо. И часто бывает, что мы сами не знаем, что нам нужно и для чего нам это нужно. Если мы приходим в магазин и хотим что-то купить, или что-то сделать, мы должны в первую очередь знать, зачем нам это нужно. И если мы основательно перед тем, как что-то купить или что-то сделать, поразмыслим, подумаем, то многое в жизни мы не станем делать. И если мы основательно подумаем, поразмыслим над тем, нужно ли нам что-то покупать, то многое в жизни мы покупать тоже не станем. В большинстве своих случаев мы просто захотели, пошли в тот же самый миг или момент, что-то сделали или что-то купили, и потом это все просто валяется где-то как ненужная вещь. И это говорит о том, что мы не всегда мудро поступаем в нашей жизни, не всегда замечаем то, что нам нужно, и не всегда делаем правильный выбор своей жизни. Но с Иисусом Христом обстоят дела совсем по-иному. Он не делает таких шагов, за которые потом пришлось бы ему жалеть. Он не принимает такие решения, которые ведут к каким-то глобальным или критическим последствиям в масштабе Вселенной. Он знает, что ему нужно. И он знает, как достичь этой цели. И он знает, что сделать для того, чтобы человеку было хорошо. И смотря на вот эту историю, мы видим, что Иисус Христос контролирует все обстоятельства, которые происходят вокруг Него. И полагаясь на вот это основание, мы можем с уверенностью и даже с радостью сказать, что всю нашу жизнь тоже контролирует Бог и наш Господь Иисус Христос. Библия говорит о том, что ни один волос из вашей головы не упадет. И много-много таких примеров, слов из Библии говорится, что Бог держит все под своим контролем. Также и в этой истории, где Иисус посылает учеников для того, чтобы они отвязали осленка, привели его к нему для того, чтобы въехать в Иерусалим, мы видим, что Иисус Христос им говорит до мельчайших подробностей. И даже говорит те слова, которые необходимо сказать для того, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов, что вы там воруете, или сейчас милицию вызову, или еще каких-то действий. Но так, как Христос сказал, так они ученики и сделали по слову самого Господа Иисуса Христа, и никаких проблем абсолютно с ними не было. Поэтому мы в жизни своей многих вещей, может быть, просто и не замечаем то, что нам необходимо, а делаем свои ставки, делаем свой уклон или выбор своей жизни на второстепенные вещи, на то, что нам, может быть, малозначимо. И в этой истории, которая была прочитана, или в этом событии, которое было прочитано из Евангелия от Марка, говорится о том, что Иисус Христос и шел в Иерусалим. Собирался туда идти, и шла определенная подготовка, и он собирался туда войти. Для чего же он туда собирался? Конечно же, мы в первую очередь скажем для того, чтобы принести себя в жертву. Но во вторую очередь мы можем сказать, что это было время посещения Иерусалима. Помните, по-моему, в Евангелии от Луки, когда уже это событие, все этот праздник, как бы так сказать, пошел к такому немножко завершению своему, Иисус Христос, войдя в Иерусалим, заплакал и прослезился и сказал: «Иерусалим, Иерусалим, не узнал ты времени посещения твоего». То есть это было тем временем, когда народ должен был увидеть в лице Иисуса Христа не просто царя, как они видели в нем того царя, но Мессию и Спасителя, Иисуса Христа, который пришел, чтобы искупить грехи людей, живущих на этой земле. До этого Иисус Христос уже много раз бывал в Иерусалиме, но вот этот раз его въезд туда был необычный. И стих с 1 по 3 пишет нам о том, что когда приблизился он к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Через эти стихи мы видим Иисуса Христа как всезнающего и всемогущего Господа. Он знал, где там будет привязанный осел. Что это будет осел, на которого еще никто не садился, что хозяин этого осла будет верующим и с радостью отдаст его, когда ученики скажут: он надобен Господу. Иисус не просто пришел в Иерусалим и там случайно умер на Голгофском кресте. Он сознательно готовил путь и шел путем креста до конца. Здесь мы также видим удивительное повеление Иисуса Христа, воля Бога. Он послал учеников своих за ослом. Не просто так ему надоели ученики или нужно было их чем-то занять, но для того, чтобы исполнить Божье Слово, обещание, которое дано было через пророка Захарию. И в Захарии 9 главе 9 стихом написано: «Ликуй от радости, чрево Сиона, торжествуй, чрево Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Яромной». Бог обещал своему народу царя. который въедет на ослице и на молодом осле. В Евангелии от Матфея 21:7 написано, что вместе со осленком была еще его и мать ослица, которая шла рядом, или она, может быть, сама прибежала, или некоторые говорят о том, что она шла впереди, а осленок и шел за ней сзади, для того, чтобы, ну, осленок не так, по-человечески говоря, не волновался, а и шел вперед, немало не сомневаясь. И мы с этой историей видим, что Иисус Христос предстает как царь, как мессия, который въезжает на молодом осле, и не как завоеватель, потому что он как царь мог въехать на белом коне или на шикарной колеснице, но Иисус готовил себе осленка, чтобы полностью исполнить Божье Слово. И мы видим, что оно буквально исполняется. Также мы видим, что торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим стал исполнением еще одного пророчества. И пророк Даниил, который жил где-то за 600 лет до нашей эры, предсказал точно по времени явления Мессии. Даниила 9 глава 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин». «И 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос». Кроме того, что Даниил предсказал о смерти Иисуса и его воскресении, он также предсказал о точном времени его явления. 7 из 62 седьмин, это 69 по 7, равняется 483 года. Неемия получил от царя Артаксеркса разрешение на восстановление Иерусалима как раз в месяце Нисан, в который празднуют Пасху. И по подсчету ученых, ровно 483 года до распятия Иисуса. У Бога все подсчитано. До дня и даже, можно сказать, до минуты, потому что Он все контролирует. Также видно, что Бог и готовил людей, которые присутствовали на этом торжественном въезде в Иерусалим. Это было перед Пасхой, поэтому в Иерусалим съехалось огромное количество людей. Некоторые ученые подсчитывают, что их там было до 2 миллионов человек. Сегодня в нашем Минске, столице нашей страны, проживает где-то 2 миллиона населения. То есть, представляете, какое-то огромное число населения, которое присутствовало в то время в Иерусалиме и встречали Иисуса Христа как царя, как тот, который должен был стать царем, по ихнему мнению. Но в этих всех событиях никто из этих людей фактически не усмотрел Мессию. Никто не увидел в Иисусе Христе искупителя их грехов. И где-то за месяц до Пасхи Иисус Христос воскресил Лазаря, и смерть Лазаря также не была случайной. Его воскресение произвело настоящее ажиотаж в Иерусалиме. Евангелие от Иоанна, 12 главе, 9-11 стих написано: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса Христа». Многие могли лично пойти убедиться в Его воскресении. Его воскресение привлекло внимание многих людей к Иисусу. Также привело первосвященников к такому жестокому решению, где они положили убить Иисуса, что тоже было в каком-то смысле в планах Бога. И все обстоятельства, время, народ, смерть и воскресение Лазаря, планы первосвященников, даже маленький осленок и его хозяин были выстроены так, чтобы явить Иисуса царем, чтобы привести его путем креста. И мы знаем также, что Иисус Христос, Он конкретно знает, что Ему делать и в какой ситуации. И когда Он молился молитвой первосвященнической молитве, Он говорит такие слова, что «явил народу имя Твое и прославил Бога нашего Творца». Вот это была основная задача для того, и цель жизни Иисуса Христа на этой земле. И мы видим, что пророчества, которые пророчествовали о царе, где Бог обещал израильскому народу царя, который будет хорошим царом, верным царом для Бога и для народа. Через эти пророчества мы можем лишь, и под эти критерии попадает лишь только наш Господь Иисус Христос, потому что в Захарии 9 главе 9 стихом, что мы уже читали, описываются критерии, которые должны быть присущи цару, которого Бог пошлет для израильского народа. «И ликуй от радости, шер Сиона, торжествует шер Иерусалима, се царь твой грядет к тебе». Первая категория – это праведный. Во-первых, Иисус Христос, Он праведный царь. И в отличие от всех других царей, Иисус был известен своей праведностью. Никто не мог никакого греха в Нем найти. И Писание говорит, что не было лести в устах Него. И Он показал нам не человеческую относительно или моральную, но Божью праведность, которая была самой настоящей праведностью, и никакой подделкой она не была. Даже на суде, когда фарисеи и первосвященники пытались хоть что-то найти в его обвинении, они не могли это сделать, потому что Иисус Христос был праведным царем. И они его распяли под подлогом ложных каких-то обвинений, потому что не находили в нем никакой вины. И вы знаете, что это были такие скрупулезные следствие, которое искало хоть какую-то малейшую зацепку не только в делах, поведении Иисуса Христа, но даже в Его словах взвешивались каждая буква, каждая йота Его слов взвешивалась на этих весах правосудия. И эти весы не нашли никакой вины в Иисусе Христе. Хотя эти люди, которые это все делали, они были профессионалы в своем деле. И я уверен, что они могли на любого невиновного сострапать такое дело, за которое 10 раз можно было бы расстрелять человека. Но в Иисусе Христе они не нашли никакой вины, потому что Он был праведным царем. Вторая категория царя, который Бог обещал, это спасающий царь. Во-вторых, Иисус спасающий царь. Иисус пришел не как завоеватель, а как спаситель. Люди ожидали, что Иисус будет спасать их от угнетения Рима. То есть это была их насущная проблема, которую они не могли никак решить и возлагали все надежды на царя, который должен прийти и спасти их от этого угнетения, от трудностей, от болезней. Но это только поверхностные проблемы. Иисус пришел спасти нас от самого главного врага – это от греха. И люди правильно восклицали «Осана», то есть «спаси нас», но они ожидали немного другого спасения. Не того, что обещано на небесах, не того, что приведет человеческую душу человека в жизнь вечную, но даст какое-то облегчение жизни на этой земле. И третья категория – это кроткий царь. В-третьих, Иисус – кроткий царь, царь смирения. Иисус ехал на осленке, это даже выглядело как-то необычно. У него не было роскошных одежд, у него не было большой побеждающей армии. Даже его приближенные и друзья, которые окружали него, это были простые рыбаки. Иисус не направил толпу на штурм дворца Ирода, хотя они были готовы сделать для Иисуса что угодно. Представляется вот эта масса, количество людей, и любое слово Иисуса Христа они готовы были бы исполнить, даже если бы поступил просьба Иисуса о том, чтобы взять дворец штурмом и воцарить Иисуса Христа. Он это не делал, потому что он снова и снова понимал свое значение прихода здесь на эту землю. Он не как завоеватель, он как кроткий царь, который пришел для того, чтобы в этот мир смиренно, как младенец в яслях и в бедной семье. Он смиренно служил людям, прокаженным, нищим или мытарям, и он ехал в Иерусалим как царь смирения, чтобы смирением и любовью стать нашим спасителем. Знаете, такое важное качество смирения и любовь, которые присущи нашему Господу Иисусу Христу, Спасителю, и из-за любви к людям погибающим, Он пошел на этот путь, смирил себя, и Писание говорит, что Он смирил себя даже до смерти крестной. Вот такой вот кроткий царь, который не устроил израильский народ в то время. Но Библия говорит, что во второй раз Иисус Христос придет уже не как царь славы, царь могущества. Библия говорит о том, что тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою, многою и славою. Тогда перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Первый раз Иисус пришел, чтобы дать людям спасение, чтобы пройти путем жертвы и смирения, умереть на кресте. Но во второй раз Он придет как судья и владыка, чтобы явить свою славу и величие. Итак, каково же отношение было у народа к Иисусу Христу? С 8 по 10 стих мы видим, что народ торжествовал. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие, сопровождающие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида, осанна вышних». Люди горячо приветствовали Иисуса Христа. Это действительно был праздник, это действительно было торжество, которого, может быть, и не бывало никогда в Иерусалиме. Может быть, это сравнить с таким моментом, когда Давид вносил ковчег Божий в Иерусалим, когда в Скинию, и он плясал перед Богом, и это было также праздник для израильского народа. Но здесь мы видим, что люди тоже радовались. Это было праздник, это было торжество, которое было все во славу Иисуса Христа. Но мы видим, что через эти обстоятельства, вот это торжество, вот эти чувства, которые они испытывали, длились недолго. Почему же так произошло? Что же на самом деле хотели люди от Иисуса Христа? Слова людей были правильными, но это нельзя сказать об их сердце. Они сейчас очень эмоциональны, слишком возбуждены и готовы Иисуса Христа носить на руках, по-человечески говоря. Но буквально через несколько дней, когда Иисус не оправдал их ожиданий, они также громко кричали: «Распни его и отпусти нам Вараву». В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 18 стихом говорится, что они встречали Иисуса Христа лишь только из-за чуда. «Потому и встретил его народ, ибо слышали, что он сотворил это чудо, воскрешение Лазаря». Это говорит о том, что они любили чудеса, а не Иисуса. Они любили земное, мирское, вот что здесь находится, но не небесное, не то святое и праведное. Они не приняли истинной ценности, истинного благословения, которое принес Иисус. Они ожидали земного мессию, земного царя, который придет и решит их все насущные земные проблемы, который построит земное царство Израиль своим могуществом и чудесами, сокрушив Рим, который решит проблему хлеба, проблему болезней и поднимет авторитет и славу Израиля по всей земле. Ведь это присуще даже и нам в это время. Мы бы, конечно же, хотели, чтобы у нас был такой руководитель, который бы поднимал нашу экономику, поднимал бы наш народ, поднимал бы наше духовное состояние, чтобы мы были таким сильным народом, которого любили бы, может быть, и уважали все окружающие. И это только качество человека, которого сознание заострено просто здесь, для жизни на этой земле. Но если человек, как христианин, смотрит на все эти вопросы, он понимает, что наше жительство на небесах, и мы должны направить свои взоры к тому, где находится наш Отец Небесный. Он тоже там, и здесь, на этой земле, нам никогда не будет так хорошо, как в Небесном Царстве, которое Господь готовил для избранных своих, для народа своего. Как Петр говорит, что вы народ избранный, царственное священство, люди, взятые в удел для того, чтобы возвещать чудный свет нашего Господа Иисуса Христа. И мы видим, что люди, разочаровавшись в тех целях, которые они и в том, что ожидали Иисуса Христа, они резко поменяли свою позицию, резко поменяли свою точку зрения, они стали совсем другими, и уже не было у них никакой радости на их сердцах и на устах. Они уже не кричали «Осанна грядущему», они уже кричали совсем другие фразы. Всего лишь проблема в том, что они имели ложные цели. Они не увидели того времени посещения их самим Богом. Они не заметили, что рядом с ними находился тот Мессия. Они не заметили присутствия Бога рядом с собой. И так в нашей жизни бывает, если мы не замечаем, что наш Бог рядом с нами, что Иисус Христос живет в нашем сердце, или наши духовные глаза немножко ослабели, и нам нужно выписывать уже очки для того, чтобы что-то рассмотреть, то мы уже тоже имеем какие-то ложные представления о Боге. Мы имеем уже какие-то ложные цели, которые ведут нас не туда. И мы будем разочарованы, как была разочарована вот эта толпа, которая состояла из 2 миллионов сердец, которые радовались торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Но через мгновение они имели совсем другое мнение. И мы должны понимать, и для нас должно быть очень важно, кем мы принимаем Иисуса Христа, кто же для нас такой Иисус Христос. Знаете, для многих людей, может быть, Иисус Христос – это быть той палочкой-выручалочкой, которая должна их выручать в трудных обстоятельствах их жизни. Они должны иметь процветание, здоровье, богатство, все, что нужно для жизни на этой земле, чего человеку не хватает. И мы должны это все получать от Иисуса Христа. Но если мы этого не получим, что же будет тогда с нами? Что мы будем тогда говорить в своем сердце? Каковы же наши мысли будут и каково будет наше желание? Не станем ли мы кричать, чтобы распять Иисуса Христа? Не станем ли мы той толпой, которая буквально через сутки превратилась уже в совсем агрессивную толпу и совсем иного духа? Разве Иисус – это тот, кто выполняет мои прихоти и желания? Иисус должен стать царем в нашем сердце, которому мы должны служить, перед которым должны преклоняться, которому должны повиноваться, и не того, от которого требуется свое себе благословение. Через это слово также мы можем рассмотреть, кем же является Иисус для меня. Мы ожидали от Иисуса Христа спокойной жизни и решения наших насущных проблем. И знаете, сегодня многие люди, может быть, когда проповедуют о Иисусе Христе, немножко не совсем правильно говорят о том, что придите к Иисусу Христу, и все ваши проблемы решатся. И все жизненные трудности решатся в миг. Это, конечно же, так, но неправильное донесение информации дает людям ложное установление и ложную надежду, и ложное видение на Иисуса Христа. Они решатся только в Иисусе Христе, и мы должны понять, что для нас уже нет никаких неразрешимых проблем через Иисуса Христа. И любая проблема, любая трудность – это не сама есть проблема и трудность, это возможность для того, чтобы познать силу и славу нашего Господа Иисуса Христа. Но человек, когда слышит такие слова «приди к Христу и решится твой вопрос с алкоголем», конечно же решится, но Бог не будет просто брать и не сделает то, что все, ты с завтрашнего дня больше не пьешь, я тебе вставляю программное обновление, обновляю все, твои вирусы все удалены, сегодня ты новый, можешь жить по-новому. Или освобожу тебя от наркотической зависимости, или все твои семейные проблемы решат. Если твое сердце не поменяется, если твое отношение к жизни не поменяется, если твой взгляд на этот мир не изменится, в твоей жизни ничего не изменится. Если ты не увидишь в своей жизни Иисуса Христа как Царя, как Господа и Спасителя, никаких ложных надеждах никогда они не оправдаются, потому что во Христе мы можем все, но без Христа мы как те овцы, которые обречены на заклание. Без Христа мы как те овцы, которые бродят по горам, не имеющие пастора. Но Христос является нашим пастором, который хочет помочь нам, хочет, чтобы мы доверились Ему, чтобы пошли за Ним и прославили Его. И пускай наши сердца будут действительно наполнены тем миром, который бы давал нам Бог, чтобы наши духовные глаза видели Иисуса Христа, чтобы наши проблемы, наши трудности мы могли решать через Иисуса Христа и возлагать возлагая на Него все наши надежды и обетования. Потому что если мы не будем делать так, то мы будем лишь той частью той толпы, которая кричала во славу Господа Иисуса Христа, а затем предала Его. И поэтому, если мы надеемся на себя, то мы несчастнее всех людей. Библия так говорит. Но если наши надежды возложены на Христа, и если мы видим в Иисусе Христе Спасителя, как того Царя, который пришел, чтобы пострадать за наши грехи, взять наше наказание на себя, то мы будем по-другому относиться к жизни. Поэтому будьте благословенны, и пускай ваши сердца, и пускай наши, мы научимся замечать нашего Господа Иисуса Христа, Спасителя, рядом с нами. И поверьте, Он всегда находится рядом. И пускай нам в этом поможет Бог и Дух Святой, и Писание, которое нам открывает Иисуса Христа, чтобы нам через это все славить Его имя, и наши сердца изменялись. Аминь.